Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 493-й выпуск передачи «По страницам Библии» у нас сегодня. Мы с вами в первом послании к Коринфянам, 7 глава. И говорить мы сегодня будем о сексе, об интимной близости, говорить мы будем о браке. О браке сегодня говорят многие, о сексе говорят еще больше. Понятие «интимная близость» как-то не очень любят. Оно как-то людей не привлекает, это не настолько яркое, не настолько короткое словечко. Но все же мы будем употреблять это словосочетание «интимная близость». Апостол Павел об этом говорит, и говорит об этом предельно понятно, предельно четко. И стесняться ему нечего, потому что он говорит то, что открывает Бог. Прежде чем перейти к самому тексту послания, нужно немножко разобраться в культурном контексте, в том, в какое время эти люди жили и что там было. А был Коринф, был город, который известен своей безнравственностью, и на самом деле сами представления о семейной жизни были там извращены. Прежде всего, жена считалась, ну, чуть ли не таким предметом домашней мебели. А в домах победнее это была такая прислуга, которая готовила обед. И, собственно говоря, вот функция жены сводилась к уборке, поддержанию дома в нормальном виде и прочим вещам, которые сегодня, ну, в общем, наверное, совершенно не главное, да? Но тогда это было важно. А потому как ничего другого за женой не оставалось. Сейчас объясню, почему. В домах побогаче жена и убираться-то дома или там еду готовить была не особенно обязана, потому что на это были другие люди. А как насчет интимной близости? Дело в том, что тогда были распространены религиозные языческие убеждения, языческие культы, в которых практиковалась храмовая проституция. И более того, великие философы Греции, среди прочего, писали указания о том, как должна вести себя с мужчинами храмовая проститутка. Вот в этом контексте живут коринфские христиане. И в этом контексте апостол Павел напоминает им совершенно очевидные вещи. Кстати говоря, он, среди прочего, отвечает и на их неправильные мнения, на их неверные убеждения. Вот 7 глава, 1 стих. «А о чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа». Вот первый стих, вот эта фраза «хорошо человеку не касаться женщины», возможно, это цитата из письма Коринфян. Возможно, были среди них какие-то высокодуховные люди, которые говорили о том, что вот просто женщины касаться нельзя, и все. И апостол Павел ссылается на эту фразу, он цитирует эту фразу, а потом он развивает эту мысль, он говорит: «Но в избежании блуда каждый имеет свою жену». Но штука в том, что сегодня, не понимая контекста того времени, мы не можем оценить и смысл вот этих первых двух стихов 7 главы. Апостол Павел говорит фактически следующее. «Перестаньте искать женщину, которая специально заточена под общение с мужчиной. Наслаждайтесь женой, которую Бог дал вам. И жены, наслаждайтесь мужьями, которых Бог дал вам. Перестаньте искать того, кто занимается вот этим профессионально. Потому что то, чем вы в результате занимаетесь, называется одним словом – блуд». Интересно, что для сегодняшней нашей жизни 7 глава 1 послания к Коринфянам очень и очень актуальна. Сегодня нет храмовой проституции, зато сегодня есть порнография. И мне доводилось общаться с людьми, которые жалуются. Они говорят: «Меня перестает интересовать моя жена». Почему? Потому что я смотрю картинки, я смотрю видео, и те женщины, красивее. Вот это повторение того, что уже было в первом послании к Коринфянам. Действительно, человек с развращенным умом мог сказать, что храмовая проститутка красивее, чем его жена. И апостол Павел понимает эту проблему. Он также понимает проблему неудовлетворенности. И он дает при этом библейский, Божий способ решения этой проблемы. Третий стих. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Знаете, когда ко мне приходит человек и говорит, у меня холодная жена, она мне не отвечает. На это можно сказать очень простую вещь. А ты относишься к ней так, чтобы она отвечала? Ты относишься к ней так, чтобы хотелось отвечать? Здесь обязанность и мужа, и жены. Часто цитируют послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И часто это повиновение сводит просто к тому, что вот муж сказал, ты сделала. Да, и на этом все заканчивается. Но дело в том, что слово, которое используется здесь, можно переводить и по-другому. Жены, отвечайте своим мужьям, как Господу. Отвечайте, будьте чуткими, потому что Господь заложил в женщину эту чуткость. Но чтобы жена отвечала, есть и слово, обращенное к мужу. 25 стих той же 5 главы послания к Ефесянам. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Итак, мужья, любите, жены, отвечайте. Вот библейская картина, к которой подводит нас апостол Павел. И в свете этой картины становится понятным 4 стих. Жена не властна над своим телом, но муж. И вот это часто цитируют мужья, которые приходят к пасторам и жалуются на то, что жена не уделяет им интимного внимания. Они еще и женам это говорят, зачастую в таком приказном порядке. «Я хозяин твоего тела». Прочитай первое послание к Коринфянам, 7 главу. В этом случае, кстати, можно и прочитать. Но читать надо и дальше. «Равный муж не властен над своим телом, но жена». Она ровно так же могла бы сказать, я надеюсь, что она этого не скажет, вот так же, потому что это глупо, и с той, и с другой стороны. «Я хозяин твоего тела» или «Я хозяйка твоего тела». Но штука в том, что муж и жена настолько связаны вместе, что вот действительно проблемы одного или недоработки одного, невнимательность одного, они отражаются и на другом человеке. Поэтому зачастую, когда мы говорим, допустим, о том, что жена холодная, она не отвечает и прочее, это проблема мужа, потому что муж реально не доделал то, что должен был бы доделать. Кроме того, жена может помочь мужу избежать и его проблем. Понимаете, ему не захочется искать удовольствие где-то еще, если он получает его дома. Правда, в последнее время эта история начинает меняться в связи как раз с порнографией. И тут хочу очень четко сказать одну вещь. Почему для нас важно первое послание к Коринфянам? Храмовые проститутки были обучены. Актрисы, которые играют роли в порнофильмах, они ведь тоже обучены. И вот здесь для нас, мужчин, очень важная вещь, которую нам нужно усвоить. Наша жена не для того дана нам Богом, чтобы соревноваться с порноактрисами. Это не ее функция, это не ее дело. Но есть совершенно конкретные моменты, которые помогают нам решать возникающие проблемы. Один человек, у которого было уже, ну, по-моему, к тому времени 30 лет семейной жизни, такой семейный стаж серьезный, он рассказывал, говорит, у меня, говорит, такая проблема в офисе, особенно весной. Он работал в довольно большой финансовой компании. Он говорит, наши сотрудницы начинают все более и более обнажаться. Ну вот они и ходят в коротких юбках, они ходят в декольте, вот в блузочках всех этих и так далее. И он говорит, у нас есть дресс-код, но пятница — день свободный от дресс-кода. И эту свободу все понимают по-разному. Вот кто во что горазд. И он говорит, я действительно, ну вот так устроен, мне легко соблазниться на вид красивой женщины. Особенно, когда она вот обнажает свои самые привлекательные места. И он говорит, и мы решили сделать вот что. Мы с женой решили использовать стратегию превентивного удара. Каким образом? В пятницу. Вот не в четверг вечер, а в пятницу утром. Перед тем, как мне идти на работу. Мы проводим время вместе с женой. И он говорит, как ты думаешь, насколько меня интересуют все эти короткие юбки или блузки, декольте после того, как вот это произошло? Вот такая стратегия превентивного удара. Это то, о чем говорит апостол Павел в 7 главе, 5 стихе. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Дальше он продолжает. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. И вот часто, читая вот этот фрагмент, 7 стих, 7 главы, люди задаются вопросом. Вот как и я, это как? И многие приходят к мысли о том, что Павел был неженатым, потому что он путешествует, потому что он отдает всего себя служению, ну и, соответственно, он неженатый человек. В связи с этим, кстати, часто вспоминают и первое послание к Коринфянам, 9 глава, 5 стих. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Вот мы же можем взять с собой жену. Я могу взять с собой жену в мои поездки. Да, но я этого не делаю. Ну, то есть делается вывод, что Павел был не женат. И все бы, конечно, хорошо. Но нужно помнить одну маленькую деталь, которая вдруг опровергает все эти построения. Деталь заключается в том, что Павел ведь был не просто евреем. Я напомню его имя — Савл, Шаул. Он был не просто фарисеем, но он был также, скорее всего, и молодым членом Синедриона. Он входил в высший религиозный орган управления иудейской общины того времени, или, точнее, даже иудейского государства. Ну, не совсем независимого государства, но все-таки. А какое отношение это имеет к браку? Это очень простое. Член Синедриона обязан был состоять в браке. Фарисей, также живущий по законам, по требованиям, которые предъявлялись тогда к фарисеям, обязан был находиться в браке. Более того, считалось, что если после 18 лет мужчина еще не женат, он еще не в браке, то это не мужчина. Вот что-то у него неправильно, что-то у него не так. Апостол Павел же в послании филиппийцам говорит о себе как об иудее, евреи из евреев, и как о фарисее. Нигде больше он не оговаривается о том, что ну вот почти как, ну просто вот не женат. Мне очень сложно представить себе неженатого Савла, фарисея, члена Синедриона. Да даже если бы без Синедриона, то просто фарисея Савла, дожившего до своих годов, неженатого, представить себе сложно. Так что же было с апостолом Павлом? Каков был его семейный статус? Отвечает на этот вопрос 8 стих. Я хотел бы внимательно прочитать вместе с вами этот стих. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». Где написано «вдовам», там может быть и мужской, и женский род. То есть вдовам и вдовцам, и мужчинам, и женщинам. Так вот, я согласен с теми толкователями, которые считают, что Павел был вдовцом. «Будьте как я, чаще всего связывают именно с безбрачием. То есть человек, никогда не вступавший в брак. Но в случае Павла это немножко другая картинка. Это человек, который был женат, но остался один. И он решает посвятить свою дальнейшую жизнь служению и, соответственно, не вступает в брак. Есть еще одна причина, побуждающая меня так сказать. Апостол Павел никогда не пишет о том, чего не знает. Он пишет либо из Божьего откровения, либо из личного опыта. Но этот личный опыт всегда просвещен и освящен Божьим откровением. Апостол Павел довольно много пишет о семье. Допустим, в первом послании Тимофею, 2 глава, в послании к Ефесянам, 5 глава, здесь, в первом послании к Коринфянам, 7 глава. Так вот, если бы апостол Павел писал так подробно о семье, с которой он не знаком, то он был бы лицемером. При этом Павел в своих текстах показывает, что с семьей он знаком лично. Вопросы, проблемы семейной жизни — это для него совершенно личная история. Вот это надо помнить, и это дает нам возможность все-таки говорить о том, что Павел когда-то был женат. Мы не знаем, когда он потерял жену. Но я предполагаю, что вот где-то это совершилось, возможно, уже после его пути в Дамаск, возможно, до, но где-то в те времена.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Павел обращается к людям, обращается к своим слушателям. Он говорит: «Я хочу, чтобы оставались безбрачными». 9 стих. «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Он отлично понимает эту проблему, проблему, которая существует и у мужчин, и у женщин. Вы знаете, это ведь проблема и мужчин, и женщин. И если мужчины, по крайней мере, не стесняются говорить об этой проблеме, то женщины стесняются, и уж тем более с пасторами они обычно не говорят об этом. Но есть немало женщин, которым уже больше 20, больше 30, а то и больше 40 лет, которые при этом и в половом смысле также возбуждают сами себя. Они разжигаются. Вот это как раз та ситуация, о которой здесь идет речь. Лучше выйти замуж, лучше, чем говорить: вот я такой духовный, или я такая крепкая, но при этом иметь вот эту проблему и разжигать самого себя. Кто-то скажет: ну как же, а если нет такого человека, вот если его нет, а у меня физиология просит, да, или ее нет, а у меня организм требует. Я думаю, что Господь может смирить вас. Но понимаете, какая вещь? Вот если вы мучаетесь тем, что начинаете себя разжигать, то уж, по крайней мере, не врите Богу и себе. Не говорите себе, что у вас дар безбрачия. Нет у вас такого дара, вот ни на минуту. 10 стих. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей». Я хочу здесь обратить ваше внимание, во-первых, на строгость и твердость этого повеления. Вот начинается это: «Не я повелеваю, а Господь». На эту твердость апостол Павел сам указывает. Во-вторых, я хочу обратить ваше внимание на то, что это написано для верующих людей. Потому что дальше он будет говорить: «Впрочем же я говорю, а не Господь». Понятно, что апостол Павел имеет авторитет. Это не значит, что вот у нас какая-то второсортная такая формулировка, второсортная часть текста. Скорее, это для того, чтобы выделить 10 и 11 стихи. Вот в церкви развод между братьями и сестрами, между вот братом и сестрой, Эта вещь совершенно недопустима. Бывают они? Да, бывают. К сожалению, бывают. Но апостол Павел очень четко говорит. Слушайте, если мы говорим о единстве в церкви, если мы говорим о взаимопонимании в церкви, о любви в церкви, то и в семье она тоже должна проявляться, эта самая любовь. А дальше особые случаи. 12 стих. «Впрочем же я повелеваю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Иными словами, апостол Павел говорит о том, что по умолчанию семья всегда лучше развода. И дальше он объясняет, почему это так. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Я думаю, что здесь нет никаких сверхъестественных моментов. Здесь все довольно просто и понятно. И смысл тут в следующем. Один человек может осветить целую семью. Это не значит, что вся семья покается. Это не значит, что христианство жены сделает неверующего мужа верующим. У мужа, у детей. В любом случае есть выбор. Но эта женщина, христианка, или этот мужчина, христианин, своей жизнью могут дать свидетельство супругу или супруге. Они могут показать, что значит быть верующим, что значит быть христианином. Они дают возможность неверующему человеку прикоснуться к святости Божьей. Вот просто увидеть, как это. Вот просто дать альтернативу. И, может быть, сначала реакции нет. Но с годами реакция появляется. И вот пока этот неверующий человек, неверующий член семьи, согласен в этом жить, семья должна и будет существовать. 15 стих. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». В таком случае верующий член семьи действительно оказывается свободным. Но я здесь оговорюсь. Написано «хочет развестись», это его желание. И в другом месте Иисус говорит о возможности развода по причине прелюбодеяния одного из супругов. И вот тут вопрос, который между Богом и вами. Я знаю семьи, в которых, я не буду рассказывать подробности, расскажу только вот так, общую такую картинку, в которых жена настолько хотела избавиться от мужа для того, чтобы реализовать какие-то свои жизненные планы, ну что она буквально толкала его к этому прелюбодеянию. Вот она создавала такие условия, чтобы он от нее просто ушел. Еще раз. Нигде не говорится о том, что человек становится свободным после того, как своим поведением вытолкал из дома нелюбимого мужа или нелюбимую жену. Тут не об этом говорится. Понимаете, мы даже не осознаем порою, насколько можем украсить жизнь своим самым близким людям и насколько мы эту жизнь можем испортить. Муж, который говорит, да вот у меня жена загуляла. Вопрос. А ты что-то делал, чтобы она не загуляла? И другой вопрос. А ты своим отношением к ней не способствовал ли тому, чтобы она загуляла? Тогда это твоя проблема. Да, ее тоже, но и твоя. Жена говорит, у меня муж заглядывается на всех женщин у себя на работе, да и на улице тоже. Пока придет домой, он там на всех пересмотрит. Я обращаю на это внимание. У меня вопрос к этой женщине. А когда он приходит домой, что он видит? Вас в халатике, с немытыми волосами и слышит ваше ворчание? Вот это происходит. Понимаете, у нас есть возможность вытолкать нашего мужа или жену из дома и сделать это так, что «А чего? Это он сам!» Но апостол Павел говорит не об этом. Апостол Павел говорит о ситуациях, когда вот, ну, допустим, есть верующая жена, неверующий муж, и она прикладывает усилия, она молится о том, что вот чтобы семью сохранить. А он говорит, ты мне надоела, собирает вещи и уходит. Вот об этих ситуациях говорит апостол Павел. А не о той женщине, которая запилила мужа, он убежал от нее, а потом она говорит, я свободна. 16 стих. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый, оставайся в том звании, которым призван». И опять эти стихи зачастую неправильно понимают. Иногда их интерпретируют как такое, знаете, такой запрет на всякий рост. Ну, в частности, профессиональный рост. Вот кем ты был, когда стал христианином? Я был старшим помощником младшего дворника. А я хочу дорасти до прораба. А вот нельзя. Живи в том звании, в котором был призван. Нет-нет-нет, друзья мои, этот стих не об этом. Вот просто не об этом никак. Есть еще одна история, которую я хотел бы прокомментировать. Знаете, какой один из самых худших советов, который мне доводилось слышать по поводу семейной жизни от пасторов? Расскажу ситуацию. Мужчина, который, ну вот он был женат, потом с женой развелся, там у них все развалилось. У него другая жена, значит, второй брак. И вот он покаялся, он стал верующим человеком. А пастор узнал, что у него вот такая история жизненная. И говорит, ты только в одном браке. И правильный, настоящий брак. Угадайте, какой? Думаю, большинство из вас не угадает, потому что это, ну, совершенно дико. Но в той ситуации именно так было сказано. Я продолжу слова этого пастора. И настоящий твой брак — это первый. Ты должен вернуться в свою первую семью. Интересно, что человек послушался пастора и попытался так и сделать. И я не могу сейчас сосчитать, сколько поломанных судеб было в результате. Знаете что? Я бы даже не рассказывал об этой истории. Я бы решил, что какой-то странный пастор, и вообще все как-то диковато. Но потом снова и снова приходилось мне слышать такой совет и такое воззрение, такой взгляд. Вернись к своей первой семье. Если читать послание к Коринфянам, то действительно получается, что нам необходимо ценить и хранить то, что есть. И возможно, что если бы второй семьи не было, это возвращение или попытки найти мир с первой женой, возможно, это имело бы смысл. Но в примере, который я привел, есть вторая семья. И восстановить разбитое ранее уже не получится. А если и получится, то с огромным ущербом. Я еще раз перечитаю концовку 15 стиха. «К миру призвал нас Господь». И наше дело перед Богом задумываться о том, в чем этот мир будет проявляться. Не успеваем сегодня завершить эту главу, дошли до 20 стиха. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.